ви не пропустите головного, ми складаємо порядок денний. І запрошуємо експертів обговорити винесені на нього теми. З понеділка до п'ятниці о 19:30 програма «Порядок денний» на першому каналі Українського радіо.
Артур Шопенгауер писав: «Дев'ять десятих нашого щастя залежить від здоров'я, а ще від того, як ми ставимося до нього і що ми знаємо про себе». Переконані учасники програми «Ваше здоров'я».
Про лікування та профілактику недуг, видатних людей та медичні поради у програмі «Ваше здоров'я». Щоп'ятниці о 15:10, у неділю о 20:30. Для вашого здоров'я.
11 година, 15 хвилин.
Коли поруч приємний співрозмовник, проблеми тануть як лід. Сірі будні насичуються барвами. Житейські будні з Іриною Ткаченко. На Українському радіо. Розкажемо, розрадимо, розважимо.
Щиро вітаю вас, шановні слухачі. Це програма «Житейські будні». Я ведуча Ірина Ткаченко. Сьогодні ми поговоримо про літо і наше здоров'я влітку. Мій співрозмовник, людина, яку ви добре всі знаєте і упевнена любите за те, що він знає про людину все і може їй допомогти, це заслужений лікар України, лікар-невропатолог вищої категорії Володимир Андрійович Берсєнєв. Вітаю вас, пане Володимире, з Днем медика, який нещодавно всі ми відзначили. Дай Боже вам здоров'я.
Добрий день.
Отже, літо і спека. Чи є це, скажімо, проблемою? Чи просто все залежить, як дехто каже, ой, ну спека, ну то що, жарко і жарко, треба себе просто налаштувати на це, і все буде добре.
Ви знаєте, населення нашої країни, може бути, і весь народ не розуміє, в якому красивому кліматі ми живемо. Недопонімають, це однозначно. Посмотрите, у нас є прекрасне літо, прекрасне, коли все цвіте, розцвітає. И самое главное, что есть период очень сильной жары. На нее нужно смотреть очень позитивно, потому что она, во-первых, непостоянная, она определенным образом приводит к дезинфекции, в том числе при высокой температуре довольно много ненужного погибает. Имеется в виду из того, что окружает жизнь человека. Затем наступает осень, тоже очень красивый климат. Зимой есть период сильных морозов. Это тоже дезинфекция своеобразная. И потом, когда климат меняется, вот особенно погодный, это тренирует вегетативную нервную систему человека. Полезно побывать в течение года в разных климатических ситуациях.
И никуда не ехать при этом.
И да, кстати, действительно, нет смысла, потому что, я говорю, идешь по улице вот на днях, перед магазином продают клубнику, написано, 14 гривен 1 килограмм. Я так для себя подумал. А в какой стране мира за одно практически евро можно купить килограмм клубники?
Таких, там набагато дорожче в Європі.
Не то слово. Таких цен просто ні в одній країні світу нет. Поэтому ми должны хвалить свою страну, ее обустраивать и жить красиво и по-человечески. И все дело в человеческих отношениях. Но, конечно, нужно следить за здоровьем. Однозначно. Во-первых, от прямых солнечных лучей нужно уходить, то есть покрывать чем-то голову, особенно детям. Длительное время не находиться на прямом солнце. Второе, защищать глаза нужно свои от солнечных воздействий излишних, потому что все хорошо в меру. Третье, обязательно водный режим соблюдать. То есть суточный объем жидкости нужно немножко превысить, конечно, в эти жаркие дни, но в то же время не злоупотреблять избытком жидкости. Я вот по своему опыту скажу, что я лично в жаркий день жидкости вообще не пью. Я дождусь вечера и спокойно могу потреблять вот эти напитки. Почему? Потому что остановиться... Уже человек не
может.
Варто
тільки почати, так?
Когда начинает пить, он уже остановиться не может. И он явно перепивает объемы жидкости. А потом вода в воде рознь. Тут тоже нужно понимать. Вот вспомним, колодезную воду вы пили? Больше стакана колодезной воды не выпьешь.
Холодно.
Она холодная, ей удовлетворяет жажду. А водопроводная вода, там, к примеру, даже прошедшая все фильтры, там человек литр, полтора может выпить и не получает этого ощущения, что он напился жидкости. И, конечно, перегружать нельзя. Вот в норме человек выделяет до 2 стаканов пота в течение обычного дня, не жаркого, обычного дня. И вот сколько прибывает воды, столько должно и убывать, в общем-то, но разными путями. Но к этому нужно относиться очень серьезно. И потом лето – это тот период, когда нужно все мероприятия по оздоровлению принять. Все. Включая, прежде всего, витаминные нагрузки естественных витаминов, потом микроэлементы. И человек, и особенно ребенок, должен адекватное количество овощей получать и адекватное количество витаминов. И опять же, слишком злоупотреблять сейчас некоторыми фруктами, некоторыми овощами тоже нельзя. Почему? Потому что нитратов много в окружающей среде. В норме человек может потреблять до 300 миллиграмм нитрата в сутки. Ничего страшного не будет. Но в килограмме яблок 800 миллиграмм нитратов, а в килограмме, скажем, свеклы 1500 миллиграмм. И всегда нужно думать об этом. Почему? Потому что где мы покупаем, что мы покупаем, с каким объемом нитратов. Особенно свежая зелень там. И не всегда честно поступают изготовители в отношении тех продуктов, которые потом реализуются и могут представлять определенную опасность. Я уже не говорю о гельминтах, которых множество. Я уж не говорю о бактериальных инфекциях, которые возможны. Это все очень серьезно. Поэтому одна из задач вот главы семьи, в данном случае главой семьи у нас является женщина, она должна все заранее продумывать и очень грамотно подходить к тем продуктам, которые поступают у человека в летний период.
А чи не є панацеєю просто зрізати шкірку? Там, з яблука, з огірка, з... Ні?
Нет, надо, во-первых, промывать, а во-вторых, самое главное, что продукты, вот эти нитраты, они накапливаются в зонах роста. Вот раньше, например, кочерыжка у капусты – это было лакомство для ребенка. Сейчас этого допускать нельзя, потому что концентрация, чем дальше от зон роста, тем меньше нитратов. То есть, если капусту режет, то, наверное, чем дальше шинкованная капуста, тем меньше она содержит нитратов. Вот это ребенку прежде всего нужно давать. А все остальные зоны уже должны быть более взрослые люди принимать, потому что взрослый организм проще все эти проблемы проходит. Это очень серьезные вопросы. И я бы хотел еще вот обратить внимание на одно очень обстоятельство – жары. Люди начинают пользоваться пляжем, купанием и так далее. Здесь тоже множество мероприятий по профилактике должно быть. Я уж не говорю о выпивке, которая, к сожалению, опять опубликовали данные, что Украина занимает 3-е место после России и Беларуси по потреблению алкогольных напитков. Это говорит о культуре нации первостепенно. Я бы так сказал, алкогольные напитки, их само изобретение – одно из достижений человечества, но нужно, опять же, грамотно ими пользоваться. К сожалению, у нас вот это есть манера у славян – все до дна пить. Если бутылка водки – до дна, если бутылка виски – до дна. Это нехорошо. Порция виски, например, 24 грамма – все. Если в западном ресторане вы 2-ю порцию заказали, на вас уже косо смотрят. А когда 3-ю порцию, это уже как на дикаре. Поэтому надо к этому относиться серьезно. У меня лично очень негативное отношение к людям, которые злоупотребляют алкогольными напитками. Это люди очень слабой воли, и в конечном итоге они суицидальники. Они, в принципе, самоубийцы, потому что, к сожалению, очень много мужчин молодых уходит из жизни от цирроза печени, от этих проблем, которые сопровождают избыток алкоголя в организме. И тут еще одна вырисовывается картина, казалось бы, очень незаметная и в то же время выпирающая. Это относится к мужчинам. Вы посмотрите, какие животы у молодых здоровых мужчин.
Ризни.
Такое впечатление, они все забеременели. И причем стадии беременности очень, так сказать, большие. Я потому что каждый день вынужден объяснять, в чем тут дело. Обычно все это сваливают на пивной животик. Есть тоже элемент этого, но главное другое. Вот вспомним американские вестерны, которые все смотрели. Все мужчины трудились, освоение Америки, все заняты работой. Вы когда-нибудь видели в этих вестернах ремни на мужчине? Все в подтяжках, без исключения. Потому что ремень – это глупейшее изобретение человека, глупейшее, я считаю. Это женский аксессуар. А мужчины должны ходить в подтяжках.
И тогда животика не будет?
Так вот, живот почему появляется у мужчин? Он перетягивает живот ремнем, создает очень серьезные дискомфортные условия для органов пищеварения и прежде всего для желудка. И желудок автоматически начинает защищаться от ремня созданием вокруг себя жировой капсулы. Это малый и большой сальник. И он чем сильнее затягивает, тем больше растет живот. Я возглавляю, в общем-то, клиники, которые прежде всего лечат людей с остеохондрозом позвоночника. Остеохондроз, на мой взгляд, первопричина остеохондроза – это изменение центра тяжести человека. Центр тяжести человека неукоснительно должен находиться на уровне второго крестцового позвонка. А когда появляется живот, центр тяжести перемещается вперед. И тогда нагрузка на поясничные диски и другие зоны тоже возрастает в десятки раз. Вот, например, у нас все женщины, которые родили ребенка до 21-22 лет, потом, как правило, до конца жизни жалуются на спину, на боли в спине. Почему? Потому что межпозвонковые диски, которые чаще всего страдают, это поясничные, они заканчивают свое развитие в 22 года. То есть до 22 лет позвоночник нагружать нужно и можно, но перегружать нельзя. А в данном случае изменение центра тяжести автоматически дает большую нагрузку на формирующиеся диски. И вот центр тяжести нужно регулировать. И когда мужчина довольно с большим животом переходит на подтяжки, а что такое подтяжки? Они создают комфортные условия для органов пищеварения, прежде всего. Ничего не перетягивается. И проходит 1,5-2 года, при том же образе жизни живот исчезает у мужчин. Это проверено опытом.
Человеки, чуете?
Нет, я каждый день смотрю людей, приходят молодые люди, которым нужно бы каждый день создавать национальный продукт или творчеством заниматься, но что-то создавать – основная задача мужчины. Он мается болями, ему трудно даже обувь надеть. И смотрю на эти животы и удивляюсь. У нас есть такая шутка своеобразная, но она работает безукоризненно. Я каждому человеку с болями в пояснице говорю: массу тела привести в порядок, живот убрать. И дается это вам поручение 1,5 года. А это поручение перепоручаем вашей жене. Если не справится, заменим жену.
Парадоксальным чином.
Это шутка, но она реально срабатывает. Он приходит и реально докладывает жене, что нужно уйти от живота. А ведь она его как кормит, когда он приходит голодный с работы? Она его тазик ставит, а не тарелочку. В общем, шутки шутками, но это очень серьезный вопрос. Потому что мужчина с большим животом – это нонсенс, это для меня непонятная ситуация. А потом женщина очень не любит полных мужчин. И мне кажется, мужчины просто должны знать, чем причина. Она решаема, кстати. Короче говоря, все это нужно знать. Здоровье свое нужно знать, знать все факторы, патогенные и непатогенные. Это очень важно знать, что кушаешь, как кушаешь и так далее, и так далее.
Житейські будні з Іриною Ткаченко.
Минулого разу ми з вами, пане Володимире, говорили про вашу книжку, яка присвячена дітям війни, і де ви говорите про те, що якщо в дитячому віці, наскільки я зрозуміла, в дитячому віці дитина має протеїн дефіцитне харчування, тобто брак білкової їжі, так, тваринного походження, то в такому вже більш-менш поважному віці вона обов'язково матиме або букет із 3 хвороб, або хоча б 2 з них. Це спондилоз, спондилоартроз и остеохондроз.
Да. Вопрос питания для человека первостепенен. Однозначно. Что мы кушаем? Начнем с этого. Белки, жиры и углеводы. Плюс микроэлементы и витамины. Всего 5 компонентов. Сейчас есть такие тенденции, вегетарианство спасет от всех проблем и так далее, и так далее. Знаете, крайности разные бывают. Я скажу откровенно. Я по профессии врач, и сколько себя помню, лечу людей. Так вот, я один раз в жизни встретился с человеком, истинным вегетарианцем. И потом познакомился со всеми членами семьи этого человека, те тоже были истинные вегетарианцы. Это я один раз в жизни всего наблюдал. А ситуация такая была. Заболел один человек, у него были острые прострелы, он двигаться не мог, поясница болела сильно, связанная с остеохондрозом позвоночника. Это дело было в Женеве, и меня доставили его сотрудники на его виллу. И вот представьте себе разговор. Лежит он на полу, ему 47 лет этому человеку тогда было. Говорит: доктор, я в своей жизни, я сейчас буду говорить дословно, что он говорил на английском, но это правда, это быль. Я в своей жизни, доктор, не съел ни одного кусочка мяса, ни одного кусочка рыбы, не выпил ни одного стакана молока, не съел ни одного яйца, не выкурил ни одной сигареты, не выпил ни одного бокала вина. Лежит на полу, мне это говорит.
А чего он на подлозе лежит?
У него проблема была с остеохондрозом позвоночника.
Так и здоровый, и...
Он тяжелее карандаша, он, я думаю, в своей жизни-то ничего не держал. Это самый богатый, кстати, человек Европы, мне потом наши дипломаты рассказали. Богаче в Европе нет человека. Он, конечно, выглядел очень молодым. Он мне потом познакомил с женой и сыном. И я скажу, что все они истинные как раз вегетарианцы. Более того, они меня угощали этой едой. Там 2 повара у него работало, которые только вегетарианскую еду. Там это серьезная вилла на берегу Женевского озера, она где-то 2 дюжины машин, я прикинул, там стояла. То есть это очень все серьезно. И вот что такое вегетарианец.
Але ж це не врятувало його від остеохондрозу?
И вот я тогда еще убедился, что иглотерапия, есть такой метод лечения, иглорефлексотерапия, она блестяще помогает вегетарианцам. И почему он мне этот вопрос сейчас сказал? По религиозным соображениям я не имею права получать инъекции церебролизина. И вот как раз этого пациента мне удалось вывести за несколько дней из тяжелейших страданий именно иглотерапией. И что поразительно, что, казалось бы, очень все грамотно было в жизни построено, создание тела человека, особенно по питанию, тем не менее он не мог двигаться. Это меня поразило, предупредило и настроило на размышления по поводу вегетарианства. Я уже говорил о том, что питание человека в разные периоды жизни должно быть различное, но адекватное. Вот буквально недавно, когда эта книга уже вышла, у меня идет прием, и приходит один молодой человек, ему 24 года, профессия хирург, живет в Киеве. Но когда я посмотрел на его снимки МРТ, я ему говорю: у меня такое впечатление, только начал объяснять, в это время стук в дверь, и заходит его отец. Я, говорит, узнал, что мой сын на приеме у доктора будет, и специально прилетел. Я, говорит, прилетел из Абхазии, представился. Мы получилось так, что поговорили, мы одногодки с ним, и он директор музыкальной школы. Я, говорит, специально сына поддержать, потому что он очень болеет болью, остеохондрозом. Я тогда и уже отцу стал рассказывать. Я говорю: у меня впечатление, что эти снимки я вижу только у тех людей, которые родились во время войны и в силу обстоятельств прошли протеин-дефицитное питание, то есть недостаточное количество белков поступало при бурно растущем организме. Он говорит: так он родился у нас во время войны, ему 24 года, он протеин-дефицитное питание получил. Он говорит: у нас голод был. Все очень просто. То есть, когда организм растет, он должен полноценное количество белков, жиров, углеводов получать. Я вот вам хочу задать вопрос. Я знаю, что вы закончили лично консерваторию. Так вот, у меня чисто музыкальный вопрос. Вы когда-нибудь видели худенького оперного певца или певицу?
Дуже редко.
Или специалиста по духовым инструментам худенького?
Чимось же треба співати і
вот,
грати на духовому інструменті.
Є професії, у которых голос легкий – это инструмент профессии. Это к ним относятся не только оперные певцы, именно оперные, не эстрадные. Потом духовые инструменты, стеклодува и в какой-то мере профессиональные лектора, которые целыми днями читают лекции. Они, как правило, к середине жизни начинают полнеть, а к финалу своей трудовой деятельности их, мягко говоря, сильно раздувает. И вот в чем все тут дело. Когда человек принимает пищу, то белки, углеводы всасываются в капилляры, которые окружают кишечник, а жиры всасываются совершенно иначе. Они измельчаются в кишечнике жиры до хиломикрон, это полмикрона в диаметре. Для сравнения, диаметр эритроцита 7 микрон. А здесь капельки жира полмикрона, хиломикроны называются. И вот они всасываются не в капилляры, а в лимфатическую систему, в лимфатические капилляры. И потом по дукту Старатокус, грудному протоку, они все собираются и уходят в малый круг кровообращения, то есть в легкие. И первично они распадаются, вот эти хиломикроны, в ретикулярные ткани легких. А ретикулярная ткань легких, она заполняет пространство между альвеолами. И этот как раз процесс сопровождается большим выделением тепла. Почему говорят сало – еда детей и стариков? Потому что когда много хиломикрон поступает и идет их распад, это сопровождается выделением тепла, легкие согреваются изнутри. Поэтому профилактика вот этих болезней. Кстати, в народной медицине вот эти все туберкулез и другие заболевания легких лечат ведь собачьим жиром. Тоже это стимулирует вот это поступление хиломикрон разных. И вот если альвеолы растягиваются до того, что ретикулярная ткань, количество ее резко уменьшается. И тогда певец оперный или трубач, когда в них в органы пищеварения поступают жиры, они в хиломикроны превращаются, те идут в легкие, но они транзитом легкие проходят. Не распадаются, некому их расщеплять. И сразу идут, грубо говоря, в подкожно-жировую клетчатку, и человек полнеет. Это нужно знать, потому что люди потом страдают. Я говорю, масса тела для моей профессии, неврологии, чрезвычайно важна. Одна из первых задач, если человек хочет избавиться от боли, он должен избавиться от лишней массы тела. Это серьезный вопрос. А в Украине как-то относятся, я бы сказал, не очень культурно к массе тела. Крайности все идут. Вот сейчас опять крайность, на мой взгляд, это вегетарианство. Уже девчонки совсем юные настолько худеют, что возникают дистрофические проявления. Это тоже нельзя допускать.
Якщо все ж таки зробити такий невеличкий висновок, то все ж таки вегетаріанство, яке людина починає, ну, його дотримуватися, зрозуміло, не в дитячому віці, а, ну, коли їй там вже 20 або 25 або там 30, це для організму корисно чи шкідливо? Чи не можна дати такі однозначної відповіді, корисно чи шкідливо?
Давайте з точки зрения біології. Есть травоядные животные, есть другие животные. Кому человек относится? Явно не к травоядным. Вот. Поэтому органы пищеварения не предусмотрены для переваривания только такой пищи растительного происхождения. Это сложнейшая система. Кстати, самая первая структура, которая возникает в человеке в процессе эмбриогенеза, это кишка. Самая ранняя. Только потом она идет к телу, скажем так, я условно говорю, и внедряется в него, в тело эмбриона. Поэтому органы пищеварения – это совершенно самостоятельная, так сказать, структура, которая несколько изолированно закладывается, развивается от других структур тела человека. Это очень интересная проблема. И в данном случае биологически она предназначена для переваривания, в том числе структур разного происхождения. Вот я имею в виду, если мы рассуждаем о происхождении. И поэтому только уходить в сторону вегетарианства – это, на мой взгляд, неправильно. Почему? Потому что человек постоянно живет и постоянно он развивается, и регенерация, есть такое понятие. У нас все регенерирует, кроме зубов. А для регенерации, вот как в норме восстановление ткани идет, есть такое понятие апоптоз. Погибла клетка, гибель клетки. Апоптозе клетки, будь то это печёночная клетка, нервная клетка, мышечная клетка, хрящевая клетка, информация идет в костный мозг, где у нас есть запас клеток стволовых. Что такое стволовая клетка? Это клетка, которая является родоначальником любых клеток организма.
Матрица.
Да, и по заказу она поступает в то место, где погибла клетка, и на месте этой клетки формируется новая клетка по заказу. То есть, если в печени, то печёночная клетка стволовая станет, если нервная клетка, нервная клетка и станет стволовая, и так далее. И вот так идет регенерация. У нас постоянно структуры какие-то выводятся из строя. 300 миллиардов клеток в организме за сутки новых возникает, и столько же приблизительно погибать должно, значит. У нас обновление крови идет где-то за очень короткий срок, вся кровь меняется. Желудок, по-моему, полностью меняется за 2 месяца. Слизистая желудка совершенно новая становится. В ротовой полости клетки делятся за сутки, восстанавливаются любые травмы. В ротовой полости мелкие слизистые языка за сутки заживают. Кожа уже несколько дней нужна, а то и недель. И так все осуществляется. И вот когда запас стволовых клеток заканчивается в костном мозгу, то и наступает у человека иное измерение, точнее, он уходит в иное измерение. На этом-то и основано, почему каждый человек живет по-разному в сроках его жизни. А срок жизни человека зависит от запаса стволовых клеток в конечном итоге.
Виходить, що чи є здоровий спосіб життя, чи людина його не дотримується, скільки стволових клітин, стільки ти й житимеш.
Да.
Чи все ж таки, якщо ти живеш здоровим способом життя, то що?
Способ
то якість життя інша.
Здоровий спосіб життя якраз і основан на тому, що всі резерви організму в плановому порядку використовуються як
а не виснажуються.
Когда человек живет не равномерной жизнью, а такими рывками с негативными очень воздействиями на свое здоровье, тогда, естественно, периодически его стволовые клетки вынуждены выполнять слишком большие затратные объемы своей работы и деятельности по восстановлению тканей. И бережно нужно к организму относиться. А вообще закономерности потребления продуктов питания – это сложнейший вопрос, который требует постоянной заботы. Особенно в нынешние времена, когда ослабло внимание медицины к профилактике, знаете чего, вот этих инфекций. Нет должного контроля сейчас со стороны санэпидстанции к подготовке продуктов питания, особенно в общественных местах, когда целые свадьбы, целые детские
садки,
коллективы,
да,
целиком госпитализируются. Но этого допускать нельзя. И в данном случае профилактикой нужно очень серьезно заниматься.
Житейські будні з Іриною Ткаченко.
Я, коли готувалася до нашої програми, прочитала одне з інтерв'ю однієї з ваших колег, яка працює в санаторії, вона головлікар, і жінка не те, що скаржиться, а просто дивується, що у нас така величезна кількість хворих людей, жінок, чоловіків, і ставить її кореспондент питання, чому, як ви вважаєте? Вона й говорить, тому що різне ставлення наших людей до свого здоров'я і на Заході. У нас людина йде до лікаря, коли щось починає боліти. На Заході людина робить це профілактично, для того, щоб нічого не боліло, щоб вона не хворіла. Як треба?
На сьогоднішній день, я можу сміло сказати, я думаю, ніхто возражати не буде, здорових людей у нас нет вообще. Офіційно по статистиці, наприклад, 90% американців – остеохондроз позвоночника. У нас практично всі. Здорових людей нет. Все начинается с преморбидных состояний. То есть патология имеется у каждого человека, и она может превратиться в синдром, либо заболевание, либо можно предотвратить развитие этого. Вот сейчас мы в клинике уже официально лечим, вдумайтесь, 187 неврологических синдромов, преследующих вот эти проблемы позвоночника. И каждый синдром требует строго индивидуального подхода и технологического режима. Особенно мы инъекциями занимаемся. Именно индивидуальный получается подход, поэтому у нас очень высокий процент эффекта, скажем так. Но когда мы лечим, я обратил внимание, что скрытые процессы, которые вот-вот должен появиться, синдромы, они обостряются. Как будто, знаете, фотобумагу бросают проявитель, и она проявляет себя. Я всегда приветствую это, потому что мы предупреждаем новые проблемы человека. Я, например, смотрел нескольких больных, муж с женой приезжают из далекой России, там где-то с Байкала, и у нее 3 синдрома, а у мужа 11 синдромов. То есть разный подход к лечению. Почему? Потому что, скажем, шейный остеохондроз сопровождается 56 синдромов.
Такая маленькая шейка.
Да, оказалось бы, 8 сегментов, сколько проблем. Из них большинство церебральных, связанные с мозгом. И люди годами лечатся не от тех болезней. Поэтому у нас вопросом вот диагностики преморбидных заболеваний уделяется очень большое внимание. Сейчас смотрим постоянно молодежь, молодые люди, вот подростки. У них много скрытой патологии, которую можно идентифицировать. Но у нас методы исследования, которые применяются в практике здравоохранения, они носят анатомический характер. Когда уже изменения реально наступили, тогда диагностируются. А вот ранняя диагностика у нас основана на специальной технологии, защищена новизна патентом, это связано с болевыми точками. В норме не должно быть у человека болевых точек. И по топографии болевых точек мы определяем скрытые процессы, и вы знаете, все это клинически верифицируется, то есть становится доказанным в дальнейшем лечебной помощью, в том числе и профилактической помощью. Болевые точки – это такая очень интересная область знаний, которая позволяет решать вопросы. Кстати, болевые воздействия, есть даже такая методика лечения, скажем, бронхиальной астмы, к примеру, которая основана именно на болевых воздействиях. Особенно в педиатрии некоторые вопросы нужно решать через боль. Как это не парадоксально звучит, потому что сразу решаются вопросы дистонических проявлений и так далее. Боли бояться не надо, ее грамотно нужно использовать.
Так все ж таки, треба чекати, не дай Боже, щось почне боліти, якийсь орган, а потім іти до лікаря. Тобто вже з'явилися проблеми, треба йти в лікарню. Чи навпаки, не чекаючи, раз ми на рік, вже... на півроку робити профілактику, огляди всілякі, як треба?
Обязательно нужно каждому человеку иметь возможность посоветоваться со своим доктором
еще
о состоянии здоровья и именно упреждать. Из ничего ничего не бывает. Любые заболевания человека, они исподволь возникают незаметно, тихо.
И не болит ничего.
Так? Да, и потом себя проявляют в самый ненужный момент. Я на примере конкретном приведу. Меня поражает всегда вот эта ортопедическая проблема. Одно из самых частых заболеваний человека – это коксартроз. Если у человека, вот вы видите на улице, идет с палкой, это, как правило, заболевание тазобедренного сустава. А сколько палок продается в магазинах, в аптеках? То есть это класс массовых заболеваний, когда выходит из строя тазобедренный сустав. И вот этому почему-то никто не уделяет внимания из узких специалистов. Предложен практически один метод лечения – это эндопротезирование. Меняют тазобедренный сустав. Хорошее, нужное дело. Но, например, швейцарцы гарантию дают полную, когда человеку лет 40 где-то в этом. А после этого они уже полной гарантии излечения не дают по эндопротезированию тазобедренного сустава. А эти заболевания себя начинают проявлять за десятки лет до серьезных страданий. И я бы как электрокардиограмму нужно делать каждому человеку, скажем, раз в год, к примеру, после 30 лет, так тазобедренный сустав нужно смотреть, именно клинически прежде всего. И заранее сказать человеку одну простую фразу. У вас слабые тазобедренные суставы, берегите их, и этого достаточно. Мне вот такой пример приведу, совершенно конкретный из жизни. Приходит мужчина, ему 45 лет, он решил круто изменить свою жизнь, вот круто. Видно, развелся, мне так показалось. Стал по утрам бегать по-настоящему, физкультурой заниматься и так далее. Он в течение полугода стал инвалидом от всех этих
нагрузок. Нездоровую людину?
Он стер себе суставы тазобедренные. Знаете, бег, например, он либо с юности должен осуществляться, а начинать 30 лет бегать – это уже поздно. Это угроза очень больших проблем. Профессора недавно смотрел, медицины, серьезного профессора, женщину. Она решила похудеть. И один способ хороший есть – это ходьба. А когда ходить? Занятый человек.
Врач.
В санатории решила месяц посвятить вопросу, в том числе похудеть. И стала много ходить. Доходилось до того, что тоже у нее стерлись суставы. То есть, понимаете, все нужно очень грамотно делать. Людям, у которых слабые суставы, я всегда говорю, отпуск проводите на воде, побольше плавайте. Но длительно перегружать за раз нельзя. Надо идти с отдыхом, с книжкой, если даже гулять. Андрей, а для чего проводятся вот эти исследования генеалогические, генеалогию изучают?
Чтобы знать, чего бояться.
Да, потому что абсолютное большинство заболеваний человека, оно передается по наследству. Та же самая онкология, кстати.
Я знаю, что будет темой нашей с вами наступной встречи, это будет физкультура и правильное ставление до неї, ее плюсы, ее минусы, и как ее адаптировать до себе в будь-якому віці. Добре?
Добре.
Щиро вам дякую. Сьогодні на мої запитання відповідав наш гість, заслужений лікар України, лікар-невропатолог вищої категорії Володимир Андрійович Берсєнєв. Щиро вам дякую і бажаю лікарю вам міцного здоров'я.
Я теж бажаю всім міцного здоров'я.